Лекция 2 января 2000 года.
Сначала 10 минут, я отвечу на вопросы, если таковые имеются, по практикам, лекциям. Проблемам или вообще чему-либо. Хорошо. Есть? Сатори от Самадхи. Самадхи — это скорее внутренний процесс, энергетический. Вы садитесь под асану, ваша энергия поднимается, в аджна чакре возникают образы, образы втягивают ваше сознание, ваше тонкое тело выходит через макушку, вы посещаете в тонком теле небеса Тушита, или небеса верхнего мира форм. А если много энергии, вы погружаетесь в океан света, в котором пребываете как чистейшее сверкающее сознание. В это время дыхание останавливается или становится очень редким, и сердцебиение не фиксируется. Вы не чувствуете тело. Вы погружаетесь в самадхи. Самадхи с образами — это савикальпа самадхи. Оно имеет 4 уровня. Савитарка, ананда, асмита. Самадхи без образов, когда есть ясное сознание, это нирвикальпа самадхи. В любом случае присутствует отрешение от тела и переход в другие измерения. То, что называют сатори, уровень просветления, он никак не связан ни с энергетическими процессами, это только аспекты сознания. Вы моете пол, готовите просад на кухне, внезапно у вас наступает прозрение, ахам брахмасми. Это сатори. Это изменение сознания. Щелчок. Внезапно ваша ясность повышается, занимаясь типадханой во время непосредственного введения. Вы получаете опыт расширения сознания, глубочайшего проникновения. Еще вопросы? Тун медитация нутара йоги, сидя в кресле. Ну, если у вас большие проблемы, конечно, можно. На работе? Ну, тогда, конечно. Если вы практикуете на работе, то, конечно, да. Но смысл сукхасаны, наверное, ясен в поднятии вая. Правильная поза правильно поднимает энергию. И наше осознавание усиливается. Тун медитация нутара йоги, главная медитация из них — это атмавичара, медитация разбитого кушина, медитация бесконечного пространства. Это сердце нутара йоги, вот этого первого туна. Вы можете варьировать различные медитации, либо взять одну и долгое время на ней концентрироваться, хотя они расположены в порядке углубления сознания. Хорошо, тогда продолжим. мир вокруг нас, он имеет ту же ценность, что и мир, переживаемый нами в сновидениях. Разница только в том, что в сновидениях мы пребываем дольше, меньше, а в мире явлений мы пребываем больше. И наш уровень осознавания в мире явлений более высок, если мы не практикуем йогу сновидений. И вот так вы должны смотреть на этот мир. Все объекты вокруг нас создаются нашим кармическим видением. В сознании, в природе нашего ума есть кармические отпечатки. Кармические отпечатки – это васаны и самскары. И когда на чистое состояние накладываются эти отпечатки, мы видим мир таким образом. Почему мы видим эти объекты, себя и других? У нас создана такая карма, чтобы так видеть. Монахиня получила опыт. Глядя на людей, после обмена, сильного обмена кармой, глядя на людей, она видела их тела разложившимися, страдающими, ужасными, куда ни ходила. Она получила сильную карму от какого-то человека. Это карма нижних миров. На человека смотришь, но видишь его по-другому. То есть на это время ее кармическое видение изменилось. Но благодаря силе своего сознания она быстро его самоосвободила и восстановила. Иногда можно получать опыт изменения кармического видения. Глядя на людей, вы их видите как божество, или глядя на землю, вы ее воспринимаете как драгоценные камни. Это другой пример изменения кармического видения. Поймите, вы видите лишь свою карму, отпечатки вашего сознания. Вот, посмотрите. Это не часы движутся, это движется ваше сознание. Это движется ваше сознание. Если вы бы остановили свое сознание, то они бы не двигались. Движется ваше зрительное восприятие. Происходит в ритте внутри вашего зрительного сознания. Однажды я очень долго пребываю, практикуя сахаджа-дхити, последовательно концентрировался на различных аспектах сознания. К примеру, на зрительном. И у меня есть глобус для практики Махаяны. Глядя на глобус, я перенес восприятие самого глобуса на зрительное сознание. И тогда начал заменять данные на уровне зрительного сознания. Силой сознания расширять это зрительное восприятие. Тогда глобус, на который я смотрел, начал расти, стал вот таким. Но когда я его потрогал, то я не мог его потрогать большим, потому что осязательное восприятие не было расширено. Вот такие опыты могут у вас быть. Затем я его уменьшил обратно. К сожалению, я это не успел другим показать. Но если вы глубоко пребываете в медитации, вы можете это осознавать. Итак, если мир вокруг нас – это проявление нашего кармического видения, какое видение мы должны иметь? Вы должны иметь чистое видение. Что это означает? Если вы следуете прямому пути анутара-йогу, йоги, это означает, вы следуете высшему пути духовной практики. Это самый высший путь духовной практики, который находится за пределами ума и за пределами концепций. Но что означает следовать высшему пути духовной практики? Это постоянно поддерживать чистое видение. Вы должны рассматривать мир как проявление атмана и своей природы ума, себя как иллюзорное тело, гуру как проявленный атман, мир вокруг, сангу как мандалу, в которой проявляется чистая энергия атмана. Другими словами, вы все должны видеть чистым. Если вы все видите чистым, через некоторое время ваши старые кармические отпечатки изменяются. Вы приобретаете кармические отпечатки божеств мира форм. И вы в самом деле создаете причины для рождения таким божеством, или при жизни начинаете видеть все таким образом. Ведь это не более чем видение, не так ли? Что происходит, если у человека плохое настроение? Никто не виноват в этом. Его кармические отпечатки создают мир, в котором он живет. Другими словами, его карма. Если вы поймете это драгоценный ключ к управлению своим сознанием. вы всегда все должны видеть абсолютно чистым. Вот так. Существует Шамбала. И я слышал, что существуют практики йоги-сновидений, когда выполняется практика для попадания в Шамбалу. Выполняется призывание, медитация, и затем человек просыпается в сновидении в другом месте. Затем он в этом сновидении в другом месте снова выполняет призывание, практики, и просыпается снова в другом месте. В другом месте мира сансары или мира форм, не физического мира. Так выполняется несколько раз до тех пор, пока он в самом деле не попадает в Шамбалу. Изменяя свое сознание, он переходит в другой мир. И однажды ученик, у которого был учитель, который практиковал эту практику, он всегда интересовался, куда по ночам исчезает его учитель. И однажды он увидел, что к учителю приходит конь, на которого он садится и скачет ночью. И тогда он уцепился за хвост на следующий день, на следующую ночь. Он уцепился за хвост этого коня и вместе с учителем на этом коне телепортировался в Шамбалу. И там земля была не такая, как в мире людей, а состоящая из пуха. И люди были с очень красивыми формами, приятной внешностью и с очень добрым характером. Все они практиковали дхарму, обладали сверхспособностями, а многие были просветлены. Не было никого, кто бы не практиковал дхарму. Одежда у них была очень тонкая и приятных цветов, и они почти не питались, и пища их была очень тонкая. И все дома там были дворцы. И земля состояла из драгоценных камней. Через некоторое время им пришло время возвращаться, и тогда ученик этот начал набивать сумку драгоценными камнями. Там это были камни, но для него это была ценность, чтобы продать их в Тибете. Когда он набил сумку драгоценными камнями, они приготовились уходить из этого мира, учитель сказал: «Ты вообще зря это делаешь». Ученик сказал: «Почему? Мы продадим, мы купим много сутр, мы построим новый храм». Учитель сказал: «Дело в том, что это драгоценные камни, созданные видением людей из этого мира. Но у людей мира сансары нет кармы, нет кармического видения, чтобы воспринимать эти драгоценные камни. Поэтому это бесполезно». Ученик все равно не послушался, набил сумку, и они вернулись на землю. Но когда они вернулись, в сумке были зола, камни, уголь. Вот это кармическое видение. Все определяется силой вашего сознания. Если вы сумеете изменить свое сознание, изменить кармическое видение, вы будете видеть мир по-другому. К примеру, когда я выхожу, часто за пределами храма, вот там с правой стороны, я вижу гору, и там столб света и дворец богов. Иногда я это вижу, иногда нет. Это зависит от силы сознания и энергетического состояния. Она в самом деле проявляется как такой дворец богов. Некоторые ученики, проходя, могли испытывать там некоторые мистические ощущения. Когда ваше кармическое видение изменится, вы можете не только видеть его, а также зайти туда и полностью перенести свое сознание. Но когда кармического видения нет, то видишь просто гору какой-то, курган или насыпь. Или видишь камни и мусор мира людей. Все определяет вашим кармическим видением. И чтобы у вас было правильное кармическое видение, вы должны иметь вот такое чистое видение. Что включает также практика чистого видения? У вас должна быть приверженность, вера, все качества ученика. Это то, что помогает кармическому видению. Был такой учитель Дроначарья. Дроначарья был учителем Арджуны. Однажды он учил Арджуну стрелять из лука. Он не был духовным учителем. Он учил Дхануруведе. Дхануруведа – это искусство стрельбы из лука и различным другим оружием. К нему пришел Эклавия. Эклавия был из бедной семьи, а Дроначарья был брахманом. Он учил принца. Эклавия просил его научить стрелять из лука. Но Дроначарья отказал ему. Он посмотрел, этот Эклавия был очень способным. Если бы он его обучил, то Арджуна мог бы даже проиграть на соревнованиях. Когда Арджуна соревновался, то все воины, глядя в таз с водой, не глядя в цель, они пускали стрелу так, чтобы попасть в глаз подвешенной рыбе. И вот они целились, глядя в таз с водой, в изображение. И Арджуна мог это делать. Не глядя в цель, он мог попасть вот на очень большом расстоянии. Но когда пришел Эклавия, Дроначарья увидел, что Эклавия может победить Арджуну. Он сказал: «Ты из Шудра, я не буду тебя учить, ты брахман, а я брахман». Тогда Эклавия ушел в лес, и он вырубил из дерева изображение Дроначарьи. И он поклонялся изображению Дроначарьи из дерева, как своему гуру. И сам построил, сделал мишень, лук и усердно тренировался. И когда прошло несколько лет, он превзошел в искусстве стрельбы Арджуну. И когда он пришел к своему гуру, он ему показал, что он обучился вот благодаря такой практике, даже без его непосредственного участия. Тогда Дроначарья испугался, и он сказал: «Хорошо, но ты должен мне совершить пожертвование за то, что обучался у меня». Хотя на самом деле он у него не обучался. Дроначарья был просто хитрый политик, он вообще не обладал качествами гуру. И он беспокоился, что Эклавия может победить Арджуну и сам займет трон принца. И тогда он сказал: «Ты должен мне за мое изображение, я все-таки тебя учил как дерево, ты поклонялся, но в принципе мистический процесс, он вступил в контакт с энергией гуру. Поэтому ты должен сделать мне пожертвование». Тот сказал, поклонился и сказал: «Я готов сделать любое пожертвование, какое скажет учитель». Тот сказал: «Ты должен мне отдать свой большой палец правой руки». А палец правой руки — это означает конец на карьере стрельбы. И тогда Эклавия, не задумываясь, отрубил большой палец правой руки. И вот у него было, можно сказать, вот такое чистое видение или чистое восприятие, благодаря которому он стал вот таким великим лучником. И он даже вошел в историю ведической литературы. У вас вот должно быть вот такое восприятие чистого видения в отношении дхармы, духовного учителя и духовной практики. Существуют ашрамы. Ашрам брахмачари — это ашрам монашества. Грихастха — это синоним. Ванапрасха — это удалившийся отдел. Когда человек достигает 50-летнего возраста, он удаляется от мирской жизни, поселяется в хижине, и жена ему носит прасад, остальное время он медитирует. Так в классической Индии. И существуют разные уровни ванапрасхи. Кутичака, Бахудака, Паривраджакачария. Когда человек постепенно отдаляется от всех привязанностей до тех пор, пока он не примет саньясу. Приняв саньясу, фактически он превращается в иллюзорное тело, странствует по этому миру. Рассмотрим, что такое ашрам грихастхи, возможно ли практиковать вашими грихастхи в нынешнее время. Ашрам грихастхи в чистом виде он предполагал, что существует брахман, и брахман полностью достиг качества вайрагья. То есть он настолько отрешен, что он постоянно погружен в медитацию, и все остальное время он совершает яги и пуджи. Он даже не может отвлекаться на домашние дела, даже на обеспечение своего тела. И чтобы он не отвлекался на обеспечение своего тела, а только пребывал в медитации и время от времени совершал яги, ему дают женщину. Женщину, которая бы служила ему все остальное время. То есть, другими словами, брахман сидит в падмасане и медитирует, время от времени выходит из самадхи и совершает яги. Остальное время он продолжает медитировать, будучи полностью в вайраги. В общем, такая практика абсолютного ухода. И он настолько отрешен, что он даже не может готовить, что-либо делать вообще. Заботится о нуждах своего тела. И тогда у него есть женщина, то есть жена, которая служит ему, которая накапливает заслуги чистым служением ему, которая ему готовит и подносит бумагу для того, чтобы он записывал какие-то тексты или готовит все для яги. Вот такой чистый ашрам грихастхи – это идеал семьянина, домохозяина. Как вы думаете, существует ли сейчас грихастхи? Тогда думайте, в каком ашраме лучше практиковать. Итак, следующее. Поговорим о трех видах неверных учений, практикуемых в Гойсаманже, и трех видах самоосвобождения. Что это за три вида неверных учений? Если вы практикуете анутара-йогу и следуете высшему пути необусловленного, неконцептуального ума, то это учение за пределами доктрины, рамок и концепций. Это учение за пределами опытов, вне правил, вне ограничений. Но все же мы используем доктрину. И мы используем различные учения для того, чтобы вы могли продвигаться в духовной практике. И что это за три вида неверных учений? Первое – это учения, которые включаются в практику сахаджа-дхити естественного состояния, учения постепенного пути. Они нужны для того, чтобы укрепиться в садхане и дать различающую пищу уму и проводить правильный анализ своих опытов. По вхождению естественного состояния за ненадобностью они отбрасываются. Второй вид неверных учений – это толкование этих учений, различные интерпретации. Они помогают для интерпретации опыта и вхождения естественного состояния по ненадобности, затем они отбрасываются. Но они также нужны для передачи опыта другим. Наконец, третий самый высший вид неверных учений – это правила самоосвобождения, правила непосредственного введения и различные практики интеграции и прямого пребывания в природе ума. По вхождению высшее, естественно, неконцептуальное сознание, за ненадобностью они отбрасываются. И что это за самоосвобождение? Самоосвобождение существует в трех уровнях. Самоосвобождение ума, к примеру, когда вы получаете непосредственное видение. Самоосвобождение речи – это пять правил самоосвобождения. Когда вы интеллектуально пытаетесь анализировать любую ситуацию, информацию и самоосвобождаете ее в соответствии с правилами. Наконец, самоосвобождение тела – это практика лилы. Это практика, которую передает гуру. Миссия, практика служения или различные рушены, действия для физического тела, когда вы самоосвобождаете все ситуации. Вот такова это высшая практика трех видов самоосвобождения. Это в сущности и составляет путь сахаджа-дхити. Перед тем, как я вам расскажу кратко принцип анутара махамая, еще поговорим о чистом видении. Что это означает, чистое видение? Был учитель санскрита, у учителя санскрита был ученик. И ученик изучал санскрит. Затем ученик узнал, что учитель санскрита спит с женщиной. И он рассердился на этого учителя и ушел от него. Он сказал, что он падший. Когда он пришел к другому учителю и сказал ему об этом, и желая учить у него санскрит, учитель рассмеялся. Он сказал: «Но как бы это тебе помешало изучить совершенство санскрит, если это самый лучший мастер санскрита в Индии? Ты просто глупец». Другими словами, фиксированные идеи, сформированный опыт ученика, он не позволил ему изучить санскрит. То же самое относится в отношении всего, если вы практикуете чистое видение. Практика дхармы должна видеться абсолютно чистой. Гуру вы должны рассматривать абсолютно чистым. Сангу вы должны рассматривать абсолютно чистой. Если у вас возникает нечистое видение, искореняйте это сразу же. У меня был знакомый, который занимался айкидо и кунг-фу. И у этого человека, у него был тренер. Можно сказать, тренер был никудышний. У него был живот, короткие ноги, и он пил иногда, и он курил также. И он ногу выше пояса не мог поднять. Но он получал учение у разных мастеров, и он, конечно, владел некоторыми приемами. Но гораздо мастеров выше, чем он, было гораздо больше. Но этот знакомый обладал ему большой приверженностью. И он упорно тренировался под его руководством. Были мастера гораздо высшего класса, чем его учитель. Но и у них тоже были ученики. И они всегда над ним насмехались. Но благодаря практике приверженности и упорству этот ученик упорно тренировался. И через некоторое время были соревнования. И этот ученик, он побил всех учеников более высоких мастеров. Тогда все очень удивились, и ученики более высоких мастеров тоже начали иногда посещать, получать учение этого учителя. И они спрашивали: мы не понимаем, в чем секрет. И тогда этот ученик, он сказал: может быть, ваши учителя знают что-либо, но на самом деле я считаю, что то, что передал мне этот человек, поскольку я мог это воспринять, это самое ценное, и все, чему я научился, я обязан ему. Он передал мне силу сознания, как нужно относиться к выполнению различных техник и как нужно тренироваться. И даже если он сам физически не обладает всеми качествами, то благодаря этой силе сознания я научился выполнять все эти практики выше, чем вот вы. Вот это и есть один из примеров чистого видения. Когда вы воспринимаете дхарму в чистом видении, вы ее воспринимаете вот таким образом. Это самое благоприятное восприятие. Итак, я расскажу вам коротко, как выполнять Анутара Махамая. Анутара Махамая – это очень драгоценная практика. Вот, возможно, вы получаете учения, сущность которых вы сумеете воспринять гораздо позже, насколько они являются ценными. Я расскажу вам ее очень кратко. Анутара Махамая – это практика для вхождения в самадхи. Она связана не с раскрытием природы ума, а с вашей энергией. В момент смерти сознание прана человека уходит в центральный канал. И когда она уходит в центральный канал, он переживает различные виды света до тех пор, пока астральное тело не выйдет через макушку. Если мы сумеем вести прану в центральный канал при жизни, не кажется ли вам, что мы обретем тот же опыт, что и человек в момент смерти? В сущности, внутри наших каналов у нас есть три канала. Правый называется пингала, левый – ида, центральный – сушумна. В йоге все остальные объявляются бесполезными. Из них сушумна – самый ценный и наиболее любим йогинами. В сушумна нади находятся три уровня нади. Ваджра-нади, Читрини-нади и Брахма-нади. И по ваджра, по сушумна-нади движется энергия тамас. По ваджра-нади движется энергия раджас. По Читрини-нади движется чистая сатва. По Брахма-нади движется сознание, не трехгун, ничем не обусловленное. Если вы сумеете поместить прану в центральный канал, а вслед за ней и свое сознание, вы можете перемещать свое сознание в другие миры и испытывать опыты самадхи. И эта инициация очень ценная. Вообще, она дается мирянам так широко первый раз. Обычно это только практика для самана. И, естественно, вам не нужно ее кому-либо передавать. Это только для вас. Благодаря этой практике вы можете входить в глубокие состояния самадхи, если вы станете мастером в этой медитации. У вас был опыт света во время практики? Был? Сколько времени? Минут 10. А дыхание в это время было? Нет. А сердцебиение? Не замечали? Отрешение от тела? Не чувствовалось. Очень хорошо. Какой свет это был? Золотой, белый, серебристо-белый, прозрачный. Ну, конечно. Это очень хорошие опыты. На самом деле вам особо сейчас не нужно уделять времени практике выведения, проявления майя-рупы иллюзорного тела, а совершенствовать пребывание в этом свете. Вам нужно большее количество времени в нем пребывать и углублять этот свет. Нужно раскрыть самые глубокие виды света. Тем, чтобы можно было также раскрывать эти виды света в сновидении. Но когда вы выходите, как проявляться в чистом иллюзорном теле, у вас вопрос. Что делать конкретно? Когда вы находитесь в свете, выполняете атмавичару и медитацию бесконечного пространства попеременно. Атмавичару выполняйте до тех пор, пока не достигнете самой глубокой тхьяны, пока не будет существовать самого тончайшего сознания Ахамвритти, когда вообще не будет ничего, кроме чистого сознания. Вы так раскроете четыре вида пустоты. Когда сознание притупится, и вы не сможете уже концентрироваться на атмавичаре, выполняйте медитацию бесконечного пространства. Вот в этом свете вы должны как бы попеременно, вы пульсируете. Углубляете сознание, затем расширяете. При расширении осознанность падает. Затем снова углубляете, затем снова расширяете. Таким образом, вы захватываете огромное пространство сознания до тех пор, пока не переживете четыре вида пустоты, четыре вида осознавания мира без форм, начиная от бесконечного пространства. Наконец, когда вы выходите из этого состояния, вы проецируете себя, вы получали практику визуализации Майтреи. Вы проецируете себя в виде Майтреи или в виде, если вы начитывали, практиковали мантры Богу Шиве в образе Шивы, вы проецируете себя вот в таком иллюзорном теле. Что в нем делать? Вы получали медитацию, одну из любую медитацию по типа Гуру-йога Майтреи. Вот в нем вы должны стараться получить опыт шестимировый полный процесс барды. Вы должны отправлять его на небеса Тушита, на святые небеса, как можно больше получить опыты различных миров. До тех пор, пока у вас не останется никаких сомнений. Возможно, эта практика у вас займет очень большое количество времени. Опыты мира асуров. И вы должны достигать состояния длительного пребывания в этих мирах и состояния глубокой ясности. И познать структуру Большой Вселенной на своем опыте. Затем в нем нужно, его нужно распространять, увеличивать количество этих иллюзорных тел. 2, 6, 8. Нужно полностью очистить это иллюзорное тело. Но это уже другая практика. Это уже не Анутара Махамая. Этого будет достаточно. Затем вы практикуете многократное погружение иллюзорного тела в свет и соединяете свет с иллюзорным телом. Когда оно напитывается иллюзорным телом, оно становится настоящим чистым иллюзорным телом. Не телом, созданным вашим умом, а оно состоит из света. Это и есть то тело, в котором вы можете существовать без физического тела. Обязательно. Оно всегда ощущается как пустотное. Да. Иллюзорное тело состоит из вьяна-вая. Вьяна-вая разлита по всему телу. Когда вы выполняете практики с телом, вот вы задействуете вьяна-ваю для вспоминания этого. Нет вопросов? Еще? Да. Нет, нет. Дело в том, что как таковое у обычного человека остановка сердца происходит из-за нарушения функции органов, из-за того, что прана нарушена. Но здесь ваша прана, наоборот, приходит в идеальную гармонию. Она входит в центральный канал, и просто это как бы не полностью останавливается сердце. Сердце функционирует, но его движение невозможно обнаружить. Оно работает на тонком уровне. Другими словами, ваша прана находится в самом идеальном состоянии, на уровне существ, небожителей. Вот иногда, когда я медитирую, мне за ночь нужно вдохнуть один раз, два раза, если я глубоко медитирую. Но когда я не медитирую, а говорю, хожу, мне нужно дышать очень много. Но это не значит, что я плохо себя чувствую, когда мне нужно вдохнуть один раз. Просто если прана в центральном канале, она не расходуется через чакры, и вы чувствуете себя хорошо. Но это не проблема. Да. У вас был опыт света, пустоты, неконцептуального сознания. Что? Свет яркий. Хорошо. Пожалуйста, все те, кто испытали опыты, запишите их коротко. Мы их напечатаем, и это поможет многим другим вступить на путь духовной практики, обрести уверенность в практике. Вы накопите заслугу. И сколько у вас был такой опыт по времени? Все время медитации? В любом случае, вы должны контролировать, никакой опыт не должен выбивать вас из привычного осознавания. Это все должно быть контролируемым. Как возвращаться? Силой сознания. Вы просто должны пожелать этого и делать это мгновенно. Если вы чувствуете, что опыт превосходит силу вашего контроля, вы должны пока прекратить его, пока сила вашего сознания не станет достаточной, чтобы контролировать его. Если вы прочтете книгу «Абсолютная реальность», многие монахи получили такие опыты и получили опыты Барда, астрального самадхи, практикуя Нутара Махамая. Поэтому это драгоценная техника. В сущности, это одна из базовых техник, благодаря которой происходит достижение. Конечно, только ее, наверное, недостаточно. Да? Да. Сильнее, чем оргазм. Все правильно. Третий год. Но в чем вопрос? Что это такое? Угу. Хорошо. Словно все пропадает. Ум пугается, да? Да, это всегда большая проблема для практикующих, чтобы перейти к уровню самадхи. Вот то, что... А где вы чувствовали блаженство? В какой чакре? В анахате, да? Словно голова лопнет, да? Вы практиковали кундалини, обливание, концентрацию на чакрах, динамические медитации? Ничего. Следили за умом. Вопрос, что дальше делать? Хорошо. Судя по всему, не было жжения в копчике, распирания в копчике, чувство подъема по центральному каналу, по позвоночнику словно было? Хорошо. В анахате. Если остановилась в анахате, то Вишну Гранхи, значит, не преодолен. Но что произошло? Очевидно, произошло пробуждение кундалини. Когда происходит пробуждение энергии кундалини, то она начинает наполнять чакры. Как при полном пробуждении кундалини существует 4 вида блаженства, которые наполняют наше тело. И вот ступень анахата чакры, она связана с наивысшей радостью, с высочайшей радостью. Это одна из высочайших ступеней радости. Когда энергия кундалини пробуждается, обычно начинаются цандали. Цандали – это когда начинает капать нектар из макушки сахасрара чакры на чакры. Капая нектар, наполняя чакры, чакры, наполняясь нектаром, насыщают тело блаженством. Есть различные виды блаженств или радости. И когда переживаются 4 радости в 4 чакрах, это означает, что ваша энергия кундалини в достаточном совершенстве. И ступень анахаты связана с таким величайшим чувством радости. Что необходимо дальше делать? Ну, во-первых, вам нужно продолжать очищать нади, нужно очистить каналы, чтобы энергия могла в совершенстве циркулировать и еще больше наполнять чакры. Очищать нади вы можете практикой сахита кумбака или другими техниками кундалини-йоги. Второе, нужно накопить достаточно заслуги или силы сознания, чтобы, войдя в подсознание, не было никаких проблем. Но если вы практикуете анутара махамаю, вы можете углубить это состояние присутствия. Когда наступает страх смерти и наступает непонимание, куда же ваше сознание движется, выполняйте атма-вичару. Концентрируйтесь на внутреннем чувстве «я». Любой страх, он преодолевается этим наблюдающим сознанием. Но в любом случае, вам хорошо было бы пройти практику ретритов и практику очищения сознания, где ваши опыты углубились бы. И если вы сумеете пробудить еще больше энергии и правильно вести ее в центральный канал, вы можете пережить 4 вида пустоты. Ощущение выхода из тела, получение опытов барда, опытов перерождения, посещение 6 миров сансары в тонком теле, посещение верхнего мира форм, практика атмавичары, бесконечного пространства, расширение сознания, переживание 4 видов пустоты мира без форм, бесконечного пространства, бесконечного сознания, абсолютной пустоты и практика, где нет субъекта и объекта, состояние, где нет субъекта и объекта. Вот такое небывалое расширение сознания. Наконец, открытие трех видов света. Белый, красный, черный. До тех пор, пока вы не реализуете состояние ясного света. Вот самое первое, что у вас должно начаться, это внетелесные опыты выхода сознания и получения опыта шести миров сансары. Для этого вы можете практиковать тун анутара йоги, анутара махамаю и сочетать их с практиками сахита кумбака, трайбандха мудра, махаветха и махабандха, сахита кумбака и анулома вилома пранаяма для очищения нади. Тогда у вас будут часто повторяться вот эти опыты блаженства. Но в любом случае на поверхностном уровне также нужно стараться вести практику иллюзорного тела и следовать процессу накопления заслуг и очищению сознания. Но, другими словами, опыты внутренние должны быть в гармонии с внешним восприятием. Если вы хотите практиковать как мирянин, я вам порекомендовал бы тогда время от времени проходить длительные ретриты. Месяц, два месяца, чтобы сосредоточиться на этих опытах. Длительные ретриты. Длительные ретриты, я думаю, вы можете подумать, как устраивать их себе самому, либо как проходить их в санге. Но в любом случае, внутренняя практика еще недостаточна. Нужна внешняя практика также. Внешняя практика включает практику изменения самоидентификации себя в этом мире. И путь иллюзорного тела – это устранение эгоцентризма. На самом деле это самое сложное. Это нужно получить от духовного учителя. Увидеть что? Если вы практикуете тун анутара махамаю, вы можете получить потрясающие опыты внутреннего осознавания. Эти техники, они работают. Но что касается эгоцентризма и разрушения эгоистической мотивации, то здесь эта практика более высокая и гораздо более сложная. Вы должны сами подумать, как вам дальше практиковать. Да. Раньше в медитации здесь... Я думаю, что я тоже понимаю. Не нужно представлять свет. Свет, он появляется самостоятельно. Без ваших... Это не то, что вы создаете, это не то, что вы фабрикуете. Он существует как ваше внутреннее измерение. Как вы воспринимаете это пространство пустоты? Нет ничего, это такое тупое безжизненное состояние небытия? Или это ясное, чистое сознание? Ноль, да? Самана, кто может сказать, что это? Скорее всего, это нижний мир без форм. Это не то переживание, которое нужно стараться реализовать. Ну, поэтому я и говорю, что это не то переживание, которое нужно считать правильным. Открытие изначального состояния не есть такое абсолютно нигилистическое сознание. Абсолютно не есть абсолютное ничто. Это такое скорее позитивное состояние. Конечно, его невозможно описать в терминах концептуального сознания. Но вы должны обязательно пройти через три вида света. Если ее никто не мог воспринять, то кто сейчас о ней говорит? Очевидно, был воспринимающий все-таки. Если был воспринимающий, значит, была двойственность, поэтому это состояние не является абсолютной истиной. Так? Но если есть воспринимающий, то есть и нечто есть то, что мы воспринимаем, так? Если есть воспринимающий. Не было того, что воспринимает? То есть не было того, что воспринимает. Того, кто воспринимает, не было. Тогда кто сейчас об этом говорит? Тогда вы говорите не о своих опытах. Почему вы говорите о чужих опытах? Это не вы воспринимали? Вы? Но если не было воспринимающего? Не было восприятия, тогда значит не было опыта. Запутались, да? Хорошо. Вот я немного поиграл словами, чтобы показать им, что это действительно очень трудно передаваемое состояние, состояние пустоты, когда начинают проблемы самоидентификации. И здесь очень важно получить правильные опыты самадхи, правильные виды пустоты. И здесь очень легко упасть в одну из иллюзий. Иллюзий существует множество. Эти иллюзии подстерегают практикующих. И чтобы не впасть ни в одну из иллюзий и прийти к правильному достижению, вы должны иметь правильную доктрину. И здесь вопрос о доктрине отпадает. Эта доктрина, она равноценна пониманию вашей жизни. Состояние мира, нижнего мира без форм – это состояние небытия и пустоты. Состояние верхнего мира без форм, напротив, наполнено энергией осознавания. И в этом состоянии вы четко должны усвоить переживания, которые должны у вас быть. Есть карта правильного достижения, так называемые четыре правильных самадхи. И в этой пустоте вы обязательно должны испытать четыре правильных самадхи с тем, чтобы открыть изначальное правильное состояние. Если же этого не произойдет, что будет? Если вы полностью сумеете реализовать это состояние в барда, вы, возможно, переродитесь в состояние мира без форм. В одном из миров мира без форм, Богом мира без форм. Но вот это и есть неправильно. Потому что боги из мира без форм затем снова падают. Вот в сутрах так об этом сказано. В пространстве, в прочих непостигаемых местах вращаться будешь без конца. Затем, когда сила самадхи падает, боги мира без форм понижают свое сознание и снова опускаются в мир форм или в мир сансары. Но вообще сам по себе это очень возвышенный и хороший опыт. Нужно его теперь так развить, чтобы он стал правильным опытом. Во-первых, нужно, чтобы этот опыт проник в состояние сна со сновидениями и затем сна без сновидений. Критерий вашего правильного достижения, что ваше сознание не прерывается. Во сне со сновидениями есть просветляющая пустотность, или вы вообще не видите снов и пребываете в состоянии света или состоянии пустоты. Второй критерий – вы раскрываете правильно четыре вида света – белый, красный, черный, и затем проникаете через них в состояние ясного света. На самом деле это высочайший уровень духовной практики. Только немногие практики могут удерживать свет в сновидениях. Очень немногие. Существуют различные виды света. Это, к примеру, наименьший свет, соответствующий свет. Есть свет, когда сновидение присутствует, но одновременно вместе с видениями в сновидениях есть некая просветляющая пустотность. Более высокий уровень света – это когда присутствует в сновидениях раскрытие одного из четырех видов пустоты. Присутствие белого света или присутствие красного света открытия. Наконец, исконный ясный свет раскрывается только немногими практиками, когда прана входит полностью в центральный канал, и ваше сознание полностью не прерывается. И такой момент еще. Даже если вы раскрываете виды света и пустотное сознание, даже если вы полностью раскрываете все виды света, этого недостаточно. Существует практика, когда нужно реализовать просветленное сознание на грубом уровне в этом мире явлений. Хорошо, когда вы погружены в свет, это превосходно. Но как насчет этой жизни? Общения, ходьбы, еды. Понимаете? Куда девается эта пустота? Как интегрирована ли она в повседневной жизни? Существует ли медитация при взаимоотношениях с другими во время еды, ходьбы, сна, ходьбы в туалет, во время всего? Присутствует ли это состояние? Уходит ли эта пустота? Если она уходит, то она невелика, ценность ее. Тогда нужно всю жизнь сидеть в медитации в ретрите, чтобы не терять ее. Но всю жизнь сидеть в медитации, погружаясь в него, это означает отрезать себя от опыта этого мира, от опыта взаимоотношений в сансаре. Но как все-таки ее не терять? Это практиковать иллюзорное тело, изменить самоидентификацию. Хорошо, еще вопросы? На началах, в смысле, начало струны сверху? Нет, нет. В любую точку приблизительно где-то в самом центре вашего тела. Где-то между манипурой и анахатой. Очень кратко. Подробно у всех у вас есть вот такая брошюра? Да, наставления здесь даны очень глубокие, вы можете их просто подробно прочитать, а монахи затем, к примеру, Ананда Садху, Васудева, они могут дать вам еще какие-то нюансы этой практики. Это очень серьезная практика, и вы должны к ней действительно относиться серьезно. В любом случае, вы не должны форсировать события, прежде чем ваше сознание не станет зрелым и не уйдут какие-то привязки, если есть какие-то эмоции, захваченности. Вы не должны превосходить себя в этой медитации. Лучше изменять внешнюю жизнь, чем гнаться за опытами в медитациях. Потому что все равно, это задним числом все равно придется. Лучше увеличивать осознанность повседневной жизни, чем гнаться за астральными полетами и каузальными. Хорошо, когда вы летаете, это очень хорошо. И существует пустота, и свет. Но когда вы возвращаетесь в это тело и в этот мир, присутствует ли у вас движение сознания, отождествление в этом мире? И самая главная работа, она совершается в этом мире. Как вы осознаете себя в повседневной жизни? Есть ли эгоцентричная мотивация? В самом ли деле вы не привязаны? В самом ли деле у вас нет планов на будущее? отсечено прошлое. В самом ли деле у вас есть приверженность, и через это реализовывается иллюзорное тело? Или есть приверженность своим эгоцентричным желаниям? Это самая главная работа. Иллюзорное ли вы тело или реальное? Да. Хорошо. До 3 часов. Да. Больше не нужно, да? И опыт и ясности возрастают, да? Хорошо. Вопрос, что дальше, да? Почему так? Медитировать садиться стоит? В любом случае, есть два рода практики. Практика, когда вы медитируете сидя, и практика ухода, где вы выполняете пратьяхару. А есть практика лилы, иллюзорного тела, и самоосвобождение в контакте с материальным миром. И эти две практики имеют плюс-минус. Вот то, о чем вы говорите, ваши нижние чакры задействуются, вы общаетесь, вы находитесь в общении, в контакте с другими, нижние чакры вибрируют, нижние чакры дают энергию. Вы отталкиваетесь от внешних объектов, это возбуждает, это энергия блаженства, радости. И тогда вы самоосвобождаете эту энергию каким-то непостижимым способом, не нашим пока, не саманским, то есть потому что вы не получали эти практики, но благодаря своей хорошей карме вы как-то можете это делать. И сила вашей ясности возрастает. Вы это чувствуете, да? Благодаря силе наблюдающего сознания. Да, это может быть. Но вот это должно перерасти в практику иллюзорного тела. Это опыты прозрения, опыты увеличения ясности. Вот существует классификация уровней ясности, когда вы переживаете различные виды ясности, в том числе ложную нирвану, ложную махамудру, затем пребывание в неконцептуальном сознании. Вы можете найти, к какой категории относятся ваши опыты подробно. Да? То же самое происходит в медитации. Хорошо. Вы не должны ими обуславливаться, думать, что это мне обязательно нужно. Они придут в свое время. Осознавание это самое главное. Вот если у вас происходят глубокие моменты осознавания, со старыми монахами попытайтесь пообщаться насчет практики самоосвобождения. Я думаю, вы получите очень много, еще более глубокое понимание. Но что касается опытов самадхи и других миров, это все придет в свое время. В принципе, если даже у вас нет таких опытов, но есть ясность и просветленное сознание, и вы пребываете в сахаджа-стхите, иногда этого достаточно, чтобы достичь высшего состояния освобождения в барда. Хорошо, если нет вопросов, на этом закончим. в любом случае вы должны помнить, к чему должны вести все опыты. Кто может сказать, к чему? К не я, да. Вот принцип неэгоцентричного сознания и иллюзорного тела – это конец, вершина всех опытов. Другими словами, это прямой путь, это устранение эго. Это конечная точка, вы всегда ее должны быть иметь в виду. Много людей, испытывающих опыты, но как мало отрекшихся от «я».
Лекция 3 января 2000 года.
Учитель дзен Дышань Сюаньцзянь говорил о себе, что в совершенстве овладел Ваджа-Пражня-сутрой и стал ее царем. Он прекрасно знал комментарий Цин Лун, написал 12 свитков избранных примечаний, и никто не мог с ним сравниться в глубине толкования ее положений. Однажды он услыхал, что на юге живет несравненный учитель буддийского закона. Дышань возревновал и, захватив с собой сутры и писания, перешел в горную реку и отправился навстречу с ним. По пути он узнал, что известный учитель дзен Лунтань собирает наставников и повернул к его монастырю, но неподалеку от него сел передохнуть. Тут подошла и остановилась рядом старая женщина. Учитель Дышань спросил ее: «Кто ты будешь?» «Продавщица рисовых пирожков», — ответила старуха. «Продай-ка и мне несколько», — сказал Дышань. «Зачем ты их хочешь купить? Я проголодался и хотел бы немного поесть». Тогда старуха спросила: «Скажи мне, почтенный служитель, что у тебя в мешке?» Дышань отвечал: «Отчего ты спрашиваешь? Я полновластный царь Ваджа Пражня Парамита Сутры. Нет того, кто превзошел бы меня в ее толковании. В мешке лежат комментарии к Ваджа Пражня Сутре». Выслушав, женщина сказала: «У меня, старухи, есть один вопрос. Позволишь ли его задать?» «Хорошо, спрашивай то, что желаешь», — ответил Дышань. Тогда она сказала: «Давным-давно я слыхала, как кто-то читал алмазную сутру, и мне особо запомнилась строчка. Сердце прошлого непостижимо, сердце настоящего непостижимо, сердце будущего непостижимо. Купив пирожок, с каким сердцем ты будешь его есть?» «Если сможешь мне ответить, я продам тебе его, а если нет, отправляйся дальше голодным». Дышань был так удивлен, что не смог ничего сказать. А старуха презрительно отряхнула платье и пошла своей дорогой, оставив его с пустыми руками. Здесь дальше комментарий. «Поистине прискорбно, что такой известный ученый, исследовавший сотни свитков с комментариями, на протяжении десятилетий толковавший их подвижником, не нашел ответа на простой вопрос старухи и потерпел позорное поражение». Существует большая разница в обретении знания, внимая учителю, перенимая от него истинный закон и не слушая учителя, без изучения истинного закона. Тогда Дышань впервые сказал: «Нарисованный пирожок не утолит голода». Вы должны понять, вот когда вам читается лекция, если у вас нет переворота в сознании, это нарисованный пирожок. Он не утолит голода. Когда вы что-либо практикуете, но ваше сознание не меняется, это все нарисованный пирожок. Не оставайтесь голодными. В конечном счете цель всех доктрин, практик, учений – это не сделать вас более умными и более знающими. С тем, чтобы после ретрита можно было похваляться перед другими. Ничего подобного. Цель – это рассеять наши иллюзии, пробудить наши недвойственные сознания, рассеять все иллюзии, все, в том числе и самую главную иллюзию, иллюзию в отношении самого себя. Голливуд называют фабрикой грез. Я вам скажу, настоящая фабрика грез – ничего подобного, это не Голливуд. Это ваше сознание. Оно проецирует тысячи грез, и в этих грезах мы живем, мы считаем себя кем-то. Тот путь, самая высшая практика, которую мы ведем, это путь открытия естественного состояния, так называемая сахаджаяна. Это то, что является вершиной всех духовных практик. Есть такой рассказ, что когда Падмасамбхава проповедовал в Тибете тантру, он там был всего 18 месяцев, а затем он ушел из этого места. Он, по-моему, ушел в Удияну. И тогда, после Падмасамбхавы, говорят, пришел какой-то мошенник-индус, брахман, в одеяниях Падмасамбхавы, и проповедовал там Адвайта Веданту, тибетцам. Так возникла школа Нигмапа и возник Дзогчен в Тибете. Вот так возник Дзогчен в Тибете. Вот, есть такое свидетельство. Поэтому многие до сих пор спорят, является ли Дзогчен тибетским учением, или это привнесенная индуистская Адвайта Веданта. Вот, но в сущность, на самом деле, сущность их одна. Это путь открытия вашей изначальной природы ума. Представьте, если вы являетесь ничем не обусловленным океаном сознания, почему вы этого не чувствуете? Представьте, вот есть этот океан, но этот океан, он зафиксировался через органы чувств. Через органы чувств он связал себя. Вот если взять схему, какую мы могли бы изобразить для практики Атмавичары, то эта схема такова. Представьте, океан сознания, который распространяется на запад, на восток, на север, на юг, в зенит и на дир, во все стороны. Но затем из этого бескрайнего океана сознания произошла некая захваченность. Некая захваченность, она началась с ложного чувства «я». Вот всем захваченностям предшествует захваченность «я». Появилось ложное самосознание, ахам-вритти. Представьте, ахам-вритти – это мысль, я-мысль или чувство «я», она находится в центре. Потому что, когда мы что-либо делаем, мы всегда говорим «я делаю», «я думаю», «я считаю», «я полагаю». То есть, изначально «делаю» и «думаю» возникает только потому, что есть «я». Но мы никогда не задумываемся, кто этот «я». Мы никогда не задумываемся, мы это делаем, говорим бессознательно. Но если мы не знаем субъекта действующего, то можно ли полагать наши действия осмысленными? Нет, нельзя. Тогда мы должны переключиться от действия к действующему, от объектов к субъекту. Мы должны либо прекратить действия, либо перестать считать важными действия. Прекратить это, уйти в ретрит, к примеру, медитировать на ахам-вритти. Перестать считать важными действия, это, к примеру, стать иллюзорным телом, вести практику лилы. Но в любом случае нам нужно переключиться от этого на делающего, на субъект. И когда мы обнаружим, мы увидим, что существует ахам-вритти в центре. Вот она, вот как, представьте ее как некий шар. Из ахам-вритти выходят различные лучи. И это лучи, это проекции нашего сознания, с чем мы себя отождествляем. И теперь вы можете легко отслеживать захваченности своего сознания и ответить на вопрос, почему же все-таки этот бесконечный океан сознания, мы его не осознаем. И почему существует авидья, аджняна и неведение. Потому что из я-мысли, из ахам-вритти проецируются сотни других вритти. Но все другие вритти являются модификацией одной основной ахам-вритти. Посмотрите, вот вритти, которая отождествляет «я есть это тело», «ахам-анети». Вот вритти, которая через глаза нас отождествляет. Мы строим определенные взаимоотношения с другими людьми. Вот вритти, которая отождествляет нас с нашим интеллектом. Вритти, которая говорит нам, что я женщина. Да, конечно, я женщина. Я должна делать так-то. Я должна вести себя так-то. Все порядочные женщины так делают. А я мужчина. Настоящий мужчина, он вот так только делает. Я такой-то. А если я такой-то, значит, я уже в обойме. Значит, я уже в конвейере сансары. Значит, я уже просто вынужден слепо, бездумно, механично следовать общепринятому стандарту. И вот этот процесс захватывания, он очень тонкий. Если вы его сумеете отследить, то вы не попадете в этот конвейер сансары. Вы не попадете в эту обойму. И иллюзия начинается с самого этого начала. И затем, если вы представите ахам-вритти в центре, то из ахам-вритти расходятся лучи, и различные отождествления находятся вокруг. Конечно, вы можете уничтожать отождествление по очереди. Уничтожить отождествление с интеллектом, с телом, с материальным миром, с другими людьми. И по очереди их искоренять с чувствами, с гневом. Но на самом деле этих отождествлений бесчисленное множество. И на это может уйти не одна жизнь. Поэтому путь сутры... Вот такой путь, он считается путем тысяч жизней. Но если вы уничтожите царя, это ложное отождествление, ахам-вритти, которое находится в сознании, то все остальные, они просто распадутся. Вся эта мозаика, она сразу распадется. Но каким образом мы можем уничтожить это отождествление? Мы должны найти, где находится вот это отождествление. Оно находится в нашем сознании. Если вы исследуете «я», концентрируйтесь на ахам-вритти, через некоторое время вы увидите, как оно начинает размываться. И вы увидите, что все те мысли, которые мы считали собой, они несут огромную энергию. Но тем не менее, они являются иллюзорными, они являются пустотными. И на месте своей личности вы не обнаружите ничего. Вы обнаружите пустоту. Поэтому есть формула «ум сводить к пустоте». Это просто пустое пространство. Безграничное, ничем не обусловленное, недифференцированное пустое пространство чистого осознавания. И до того, как вы не определили «я», как вы можете сказать «я должен делать то-то, я такой-то»? Вы этого не можете сказать. Если вы пустое пространство осознавания, то почему вы должны делать то-то? Кому вы обязаны? Почему вы должны делать так-то? Если вы – это пустое пространство осознавания. И к открытию этого пустого пространства осознавания ведет практика ахам-вритти. Но когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, мы утрачиваем вот это осознавание пустого пространства. И мы полностью под контролем закона сансары. Даже когда мы на некоторое время открываем это состояние, закон сансары и наши кармические отпечатки действуют очень сильно. Ну, представьте, вы океан сознания, но кармические отпечатки, они полностью закрывают его. И когда мы занимаемся практикой, мы должны устранять все воздействие кармы. Воздействие кармы существует на трех уровнях. Грубом, где действуют васаны. Тонком, где действуют самскары. И сверхтонком, это мир сверхподсознания, где действуют биджи. Как отрешиться от грубого воздействия сансары? Вы либо уходите из нее, либо вы должны вести практику лилы, или практику служения, или практику иллюзорного тела. И нет другого способа. Что означает практика иллюзорного тела? Это означает, что вы не действуете в соответствии со сформированным опытом. К примеру, Сачитананда у нас любит печатать на компьютере и заниматься всеми этими вещами. Но однажды у него были большие планы в издательской группе. Но через некоторое время ему пришлось торговать пирожками на пляже. И это вообще не соответствовало его плану. Но если он ведет практику иллюзорного тела, то он нормально это может делать. Без всяких проблем. Но если он считает себя действующим и каким-то книгопечатником или компьютерным программистом, то он этого делать не может. Но поскольку он ведет практику иллюзорного тела, он может без проблем делать первое и второе. И в сущности это равноценное действие. В этом смысл практики иллюзорного тела и практики бхакти-йоги. Но если вы не иллюзорное тело, то вы никогда не можете делать подобную практику. И вы не можете иметь вот такой взгляд. Когда вы имеете такой взгляд, то ваши васаны и самскары блокируются. Все люди захвачены желаниями. Эти желания находятся на тонком уровне в виде самскар. Самскары побуждают васаны действовать через тело. Они побуждают совершать новые действия. Один человек сказал: люди чувствуют себя живыми только когда усядутся перед телевизором и во время рекламы увидят знакомую банку консервов. Но разве не так? Вот эта банка консервов, это не только в телевизоре, она везде находится. Все, что вы видите, это созерцание этой знакомой банки консервов. Она может приобретать форму материальных вещей, людей, к которым вы привязаны, форму созерцания собственных мыслей, собственного интеллекта, машины, социального положения. Но это не более чем продолжение этой же захваченности. Захваченность та же. Вы должны осознать вот такую равноценность. И когда вы освобождаетесь от захваченности, вы в самом деле расширяете сознание и становитесь вот этим океаном сознания, которое не захвачено чем-либо. Если вы поймете закон стадии возникновения 12 условий, вам легко просмотреть свои захваченности. Просмотрев свои захваченности, вы должны их проанализировать и избавиться. Путь избавления от захваченности ведет к раскрыванию такого океана сознаний. Представьте человека, который сидит за компьютером. И когда он сидит за компьютером, он полностью входит в это состояние игры. Допустим, это компьютерная игра. И в этой компьютерной игре есть человечек. Этот человечек выполняет различные задания. Ему нужно пробраться куда-либо. И человек этот нажимает кнопки. Вся его задача это только убегать, увиливать, прыгать, нагибаться, стрелять, преодолевать преграды и снова идти вперед. Идти вперед к цели, когда условия игры выполняются. И на время этой игры человек полностью все забывает. Он действует, он отождествляет себя с этим человечком, который движется сквозь компьютерные лабиринты. А если это сложная игра, когда шлем на голове, то этот человек может еще создавать иллюзорное тело. У него руки также движутся в компьютере, как он движет физическими руками. Но все это не более чем иллюзия. Иллюзия, созданная приборами. Но представьте, что вы из такой игры еще и не выходили. И вот такой шлем у всех на голове. Снять этот шлем – это означает пробудиться. И как вы думаете, вот в этой игре существуют разные условия. Вам дан набор, программный набор, который говорит вам, у вас такой-то счет, продолжительность жизни, у вас такая-то форма, и у вас условия игры. То есть условия игры. Вам дается двое детей, жена, машина, квартира, статус, цвет глаз, форма, и вы в ней бежите. И затем в эту игру пробирается хакер. Очень опытный хакер. Он пробирается и формирует там тоже иллюзорное тело. Он очень поднаторел в пробивании компьютерных программ и занесении вирусов. Можно сказать, он носитель этого вируса. Он сбивает все эти программы. И поэтому все власти и компьютерные программисты боятся его как огня. Потому что когда он вносит вирус в эти программы, то все игры заканчиваются. И деньги не идут за игры. Люди снимают шлемы с головы, понимаете? Это очень серьезно. А когда шлемы снимают с головы, то игры не нужны. Человек видит реальность, он видит мир, как он есть, он видит бескрайнее небо, он видит реальность настоящую. И представьте, что все люди в сансаре, они сидят, у них на головах эти шлемы, и они все сидят. День и ночь они не отрывают и не снимают эти шлемы с головы. И прямо их достать невозможно, и снять этот шлем с головы невозможно. Нужно создать вот такую программу, взломать ее и занести такой вирус и сформировать там иллюзорное тело. Кто такой Бодхисаттва? Вот это такой хакер, который взламывает программу сансары. И он создает вот такое иллюзорное тело в этом компьютерном виртуальном мире. И через эту компьютерную игру он начинает немного пробуждать тех, кто в эти игры играет. Он их начинает собирать и начинает рассказывать, как обстоит в самом деле дело. Но и эти люди слушают, потому что они обладают разумом. Но одновременно они все-таки продолжают играть. Игра так захватывающая. Они говорят, да-да, конечно. Они даже делают практику частью своей игры. Они получают инициацию, они пытаются медитировать, но игра, они продолжают играть в эту игру. Они говорят, да, конечно, ты очень верно говоришь, ты говоришь все правильно. Но все-таки, как это интересно. И в этой игре у меня есть то-то и то-то, и в этой игре, ты знаешь, какая у меня миссия в этой игре? Я должен сделать в этой игре. Но как вы думаете, этот Бодхисаттва, хакер, как он смотрит на них? На все их разговоры о том, что у них есть миссия и что они должны сделать здесь. Ну понятно, как вы поняли, как он смотрит. Потому что единственная ценная возможность – это пробудиться. И тогда он думает, нужно создать какую-то другую игру, такую, которая бы выводила их всех. Другими словами, нужно их немного сознание увлечь привычными им способами. Тогда он создает вот другую такую игру, которая называется «Дхарма», духовная практика, и которая через некоторое время позволяет освободить сознание и сбросить этот шлем. В сущности, вот это и есть принцип Лилы. Вот то, что я вам изложил, это практика Бодхисаттвы и Адвайта Веданты современным языком. Это и есть принцип Лилы и практика Бодхисаттвы и практика иллюзорного тела. Вот вчера 5 человек решили снять шлем с головы. Кто еще хочет это сделать? Подумайте о себе сейчас. В каком вы положении находитесь? Вот когда вы снимаете шлем с головы, все, вы компьютерная программа прерывается. Все. Она перестает действовать. И вы выходите из игры. Вы больше не нажимаете на эти кнопки. И когда вы принимаете практику иллюзорного тела, отбрасываете прошлое и стремитесь не жить вслед за будущим, вы выходите из этой программы. Выходите из этой программы, каким бы это ни было способом. Вначале это происходит на грубом уровне. На грубом уровне действуют васаны. Васаны – это импульсы, это внешняя захваченность. Внешняя захваченность преодолевается двумя способами. Либо вы сидите как Будда в медитации и отрешаетесь от всего, путь ухода. Либо вы не сидите в медитации, но вы отрешаетесь, ведя практику иллюзорного тела. Вы совершаете немотивированное, неэгоцентричное действие. На тонком уровне это самскары. Самскары изживаются тоже двояко. Либо вы сидите в медитации и входите в первую, вторую дхьяну, проникаете в саму структуру этой компьютерной программы и сталкиваете медитативную технику с самскарами. На самом деле этот процесс очень прост. Другими словами, вам нужно стать опытным депрограмматором. Вы входите в подсознание, и вот есть медитативная техника, концентрация на ахам-вритти, а есть самскары. Самскары говорят одно и забирают ваше сознание. Ахамвритти, медитативная техника говорит, держись ахамвритти. Вы либо следуете за мыслями и самскарами, либо держите ахамвритти. Когда вы натренируетесь держать ахамвритти, самскары разбиваются в нее и рассеиваются. Таким образом, вы депрограммируете свое сознание от кармы, и оно становится полностью свободным. И смотрите, вы устранили грубое воздействие этой компьютерной игры, и вы устранили ее тонкое воздействие, но сверхтонкое воздействие еще остается. На самом тонком уровне существует карма. Да, я не сказал, как эти самскары уничтожаются другим подходом. Можно их уничтожить не обязательно в медитации или отрекаясь. Медитация может сливаться с повседневной жизнью, когда вы ходите и разговариваете. Если вы ведете практику иллюзорного тела, возникают ситуации: гнев, злость, обида, раздражение, привязанность, различные желания, эгоцентризм. Но у вас есть определенный статус иллюзорного тела, и вот они выпирают, а вы их сталкиваете со статусом и игнорируете. Различные движения души, гордость, они выпирают, а вы их сталкиваете и растворяете. Вы не следуете за ними, а отрешенно наблюдаете. И это то же самое, что и медитация на ахамвритти. Таким образом, самскары также изживаются. Вы все рассматриваете как чистое видение, как проявление лилы атмана, как проявление отмывки своей кармы. Материальные привязанности выпирают. Вот у вас ничего нет, только тапочки и плеер, как у Савана. Но вдруг кто-то берет ваши тапочки и плеер, и вся ваша карма жадности, она концентрируется на этих маленьких вещах, на тапочках и плеере. До этого была машина, дача, квартира, и все это составляло материальные вещи. Но теперь материальные вещи сузились до тапочек и плеера. Но жадность-то осталась. Карма ведь осталась, понимаете? И в этот момент, если у вас нет наблюдающего сознания, вы готовы, не знаю, что сделать с теми, кто посягает на вашу собственность. Но если вы практикуете иллюзорное тело, то вы отслеживаете эти движения души и думаете, привязан я или не привязан, могу ли я это пожертвовать, в сущности все равно мне ничего не принадлежит. И тогда карма и самскары блокируются. Наконец, самый тонкий уровень, когда существует карма на уровне сверхподсознания. И здесь важен принцип «не я» и принцип отрешения. Возможно, когда вы открываете это неконцептуальное наблюдающее сознание и полностью утрачиваете привязанность к «я», самый глубокий вид кармы, он расходуется. В абсолютном смысле это возможно при достижении нирвикальпа самадхи, сахаджа стхити, при полном уничтожении эгоцентричной мотивации. Итак, давайте, насколько возможно, выходить из этих иллюзорных игр, которые называются сансара.